Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Из архива 2005 года «Русские и евреи. Мифы об Израиле в России» обсуждали писатели Ленор Горалик, Станислав Львовский, Леонид Костюков, режиссер документального кино Феликс Якубсон, психолог и общественный деятель Роман Спектор. Звучит голос Михаила Генделева, поэта и врача, основоположника русскоязычной израильской литературы. Он умер в 2009 году.
Первый вопрос для вас, для всех. Довольны ли вы той информацией, которую вы получаете в России об Израиле, о жизни этого государства, о том, что там происходит здесь и сейчас? Ленор Горалик, пожалуйста.
Я взялась отвечать первой, именно потому, что я ничего об этом не знаю. Понятие «Израиль» и «евреи», совмещенное в теме нашей программы, начинает плавно разъезжаться в разные стороны. Израиль оказывается Израилем, тема Израиля оказывается темой Израиля, тема евреев оказывается темой евреев. И информация, которую я получаю здесь об Израиле, она носит для меня характер очень неожиданный, потому что с распадом тем Израиля и евреев тема Израиля перестала в первую очередь касаться основных аспектов на бытовом уровне. Это аспект антисемитизма, это аспект «евреи, убирайте свой Израиль», «евреи, приезжайте своего Израиля обратно».
Михаил Генделев.
С моей позиции израильтянина, Израиль достаточно представлен в политической сфере в российских СМИ. И даже, пожалуй, избыточно. Все, что я читаю о Израиле, или там смотрю об Израиле, и о существовании некой культуры в Израиле абсолютно не соответствует действительности с позиции, скажем, русскоязычного израильтянина с громадным стажем. Я живу в Израиле 28 лет. А что касается темы Израиля и евреи, расхождение вполне естественное, поскольку все, кто что-то хотел узнать об Израиле, в него съездили и благополучно эту тему развили.
Спасибо, Михаил Самуилович. Я вот, да.
Не в уголовном смысле слова, естественно, а в хорошем.
Станислав Львовский, пожалуйста.
Мне кажется, что, собственно, в новостном потоке Израиль в России представлен действительно очень хорошо, хотя, если сравнивать с западными СМИ, меньше, но это и понятно, поскольку Россия как-то удалилась от ближневосточных дел и больше не принимает участие, условно говоря, в мирном процессе и прочих вещах так активно, как это было там еще, в общем, 10 лет назад на остатках советских связей с арабами и прочим. А в том, что касается информации об Израиле на культурном уровне, на бытовом, все, что мы имеем, сводится к рекламным проспектам еврейских организаций и, как любой рекламный проспект, не то, чтобы очень близко было к истине.
Спасибо, Станислав Львовский. Леонид Костюков.
Я выделяю в этой информации что-то вроде главной ноты, в которой уж точно не врут. Допустим, НАТО бомбит Югославию или Израиль существует, в нем живут евреи и арабы. А всем обертонам, всем частностям стараюсь не верить. У меня есть такой опыт недоверия. А все частности, детали идут по частным каналам. Я их знаю от людей, которые там были, это видели.
Спасибо, Леонид Костюков. Роман Спектор, пожалуйста.
Вряд ли найдется семья или человек, у которого нет друзей, знакомых, родственников в Израиле. Поэтому помимо тех источников информации, о которых говорили мои стольники, есть еще и телефоны, переписка. И это делает Израиль едва ли не самой заметной в просто бытовом поведении сегодняшнего российского еврея. Думаю, что никто сегодня не может сетовать на недостаточность этой информации. Что же касается ее подлинности, как говорит мой друг Михаил Генделев, то где же бывает согласие человека, который причастен к тому или иному событию, когда он читает об этом в газете или видит об этом по телевизору? Естественно, он сталкивается с другой точкой зрения, тут же сетует на то, что писал или говорил об этом не он, а кто-то другой, и тот другой, естественно, ничего в этом не понимает, потому что там либо не поварился в этом, либо относится к этому как-то ангажированно.
Спасибо, Роман Спектор. Вопрос Феликсу Якубсону. Согласен ли он с такой оптимистической позицией Романа Спектора?
Нет, не согласен. Мне информации об Израиле крайне не хватает. Мне кажется, что для россиянина, специально не интересующегося израильской проблематикой, информации крайне недостаточно. Но что касается общественного интереса к Израилю в России, непредвзятого, больше всего еврейскими проблемами интересуются антисемиты и, значит, те, кто, так сказать, условно называют себя русскими патриотами.
Спасибо. Это было мнение Феликса Якубсона. Михаил Гензелев.
Именно отсутствие профессиональной точки зрения на, скажем, достаточно серьезные культурные процессы, которые идут в Израиле и касаются, в первую очередь, русскоязычной культуры, сцеплением этой проблематики с культурной ситуацией России в этот период. И именно выслушивание различных и достаточно хорошо и устойчивых точек зрения на происходящее, вот этого-то мне как раз и не хватает, то, что касается культурной ситуации. А то, что касается политической ситуации, это избыточно.
Один из новых устойчивых мифов российских касается вопросов борьбы с террором. Много говорилось о доверии израильтян к спецслужбам, много говорилось о некой военизированности израильского общества. Вот мне бы хотелось услышать мнение, прежде всего, граждан этой страны, насколько справедливо такое сопоставление. Я думаю, Ленор Горалик. Ленор, напомню, служила в израильской армии.
3 месяца. По поводу военизированной ситуации, доверия к спецслужбам и всего остального, и терроризма заодно. Группа «Белуим», очень популярная израильская группа, выступала в Москве. У них было несколько новых песенок, которые они до московского концерта нигде никогда не исполняли. Сейчас там была песенка с фразой «Когда в ресторане на пол падает вилка, на пол падают все». Кроме того, что это как-то хорошая строчка, она очень многое говорит о том, как воспринимается ситуация с терроризмом в Израиле и можно ли ее сравнивать с Россией. Нет, ее нельзя. На мой, опять же, обывательский взгляд, человека, который жил там при терроре, переехал сюда, оказался опять при терроре. Нет, ее нельзя сравнивать. И тут как-то надо бы сказать, дай бога, не станет. Я смотрела случайным образом долгую передачу по одному из центральных каналов про обеспечение безопасности полетов. И прозвучала там такая очень трогательная фраза, что вот тому мы научились у израильских спецслужб. Это был чуть ли не первый. Вот тому мы научились у израильских спецслужб. Я как-то с ужасом думаю об этой ситуации, потому что, конечно, понятно, на что она показывает. Но сравнивать эти ситуации, на мой взгляд, пока невозможно. Это на социальном уровне это пока что разные проблемы.
Спасибо, Ленор Горалик. Я бы хотела сейчас отдать слово Феликсу Якубсону.
Терроризм в России и терроризм в Израиле – это совершенно разные вещи, разные понятия. В России терроризм связан, на мой взгляд, прежде всего не с внешними, как в Израиле, а с внутренними проблемами России. И здесь это все гораздо сложнее, и есть гораздо выше уровень насилия в самом обществе, гораздо к нему, ну что ли, толерантнее отношение к насилию как таковому. И в огромной степени здесь то, что называется терроризм, рождается на этой почве. Мы до сих пор не знаем причины многих терактов, произошедших. Есть самые разные версии по поводу их. Хотя бы уже поэтому нельзя сравнивать терроризм российский с терроризмом израильским. А то, что спецслужбы учатся у Израиля, ну так что же, когда-то афганские муджахеды учились у ЦРУ, или ЦРУ их учила.
Спасибо, Феликс. Роман Спектор.
Речь идет о тех стереотипах, которые порождены террором в России и в Израиле. Речь идет о том, как общество реагирует на террор. Я полагаю, что террор есть террор, и независимо от того, каковы его побудительные причины, или мотивы, не имеет никакого человеческого оправдания и не должен иметь никаких политических перспектив. И Россия, и Израиль, и Америка, и другие части света все давно договорились о том, что террор – это не нечто локальное, поместное, а это такой глобальный вызов, который складывается во вполне устойчивый такой институт, способный нанести удар где угодно и когда угодно. И в этом отношении говорить об общественной реакции на террор или о ведомственной реакции на террор можно и вполне достойно сравнивать при этом и страны, и ведомства, и так далее. А вот что касается общественной реакции, то я, поскольку часто бываю в Израиле и обладаю достаточным количеством друзей и родственников там, я могу сказать, что за годы того, что мы называем вторым витком интифады, несомненно, повысился такой вот уровень социального пофигизма к этому, что, несомненно, свидетельствует об устойчивости и собранности израильского общества. Нет такой ситуации, которую описывали еще несколько лет тому назад, когда при каждом теракте взбухали телефонные линии, все спрашивали, не оказался ли тот или иной человек в том или ином автобусе или на территории того или иного поселения. И это, опять же, благо, это достаточно хорошая адаптивная реакция израильского общества, у которого ведомства работают на зависть другим, и у которого граждане умеют с этим справиться.
Спасибо, Роман. Я бы хотела вообще-то Михаилу Генделю отдать голос.
Я давно живу в Израиле. Я, по сути, профессиональный военный. Мне пришлось послужить в израильской армии не 3 месяца, а достаточно долго. Я военный врач, это моя профессия. И видел несколько кампаний по этому поводу. Но здесь дело в другом. Конечно, ни при каких обстоятельствах российское общество не похоже на израильское с точки зрения реакции на террор. Всем больно, все ужасаются. Но российское общество не привыкло к террору, а израильское общество привыкло к террору. Привычка к террору – это не означает пофигизм, ни в коем случае телефонные линии разбухают так, что представить себе это невозможно. Я помню, каким шоком было для репатриации 90-х годов невинная война в заливе. Да, понятно, что весь Израиль сидел в противогазах. Да, понятно, дело в том, что это была, как вам сказать, это была не война, по сути. Она Израиль, по сути, не коснулась. Настоящие войны были до этого с большими похоронками длинными, с катастрофическим состоянием, там, сирийские танки сошли с Голан и так далее. То есть война в заливе, она даже и войной-то не была для Израиля. Ситуация, связанная с террором, она немножко другая для израильского общества. Она вошла в его модель поведения, она стала бытом. Российское общество бытом не воспринимает террор и не может его воспринять, несмотря ни на какие взрывы в метро и несмотря ни на какие события, скажем, на южных или кавказских границах России. Слишком большая страна, слишком некоммуникативные, по сути, вот в бытовом смысле ощущения, и слишком медленные, и слишком непрорубленные какие-то такие простые культурные, социальные любые реакции. В этом смысле никакого сходства между российским обществом и израильским не существует. Я не говорю о том, что хорошо израильское общество, или хорошо работают израильские спецслужбы, или плохо или хорошо работают российские спецслужбы, хорошо или плохо ведет себя российское общество. Как могут, так и ведут в обеих ситуациях. Никакой опыт израильских спецслужб по отношению к российским формам терроризма, с моей точки зрения, практически не пригоден.
Спасибо, Михаилу Гензелю. У Станислава Львовского была реплика.
2 дня назад мы говорили с девушкой-израильтянкой, она объясняла, что, значит, очень много бытует на уровне как-то разговорном, да, такого фольклора совсем устного, истории про войну. Таких как-то историй в таком каком-то легком ключе, таком смешном, баек, в формате байки, что полностью отсутствует в России, потому что ни про Чеченскую войну, ни даже про Афганскую войну никаких таких баек, да, которые бы рассказывались в каком-то спокойном режиме сегодня. Сейчас там слышать никому из нас, видимо, не приходилось. Я хотел сказать про российское общество, про израильское я не знаю, а российское общество абсолютно не готово к этой ситуации, когда нужно как проявить некоторую упругость по отношению к этим, значит, сетевым воздействиям террористическим, внешним, да? Российское общество атомизировано, и никакой самоорганизации, как мы видим, не способно, за какими-то редкими исключениями. Единственное, на что как-то, ну, способно, это точно так же, как американское общество, взять и делегировать часть полномочий государству, которое пообещает безопасность в обмен на ограничение свобод. Вот. Но и государство в России находится, к величайшему сожалению, в таком состоянии, что бы мы ему ни делегировали и на какое бы ограничение свобод мы не согласились, безопасность от этого не прибавится.
Русские и евреи. Мифы об Израиле в России.
Вы знаете, у нас есть вопросы с публики. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Павел Шевелев. Я просто хотел среагировать на слова Ленор, что российское общество... Террор не стал обыденностью. Самое страшное, мне кажется, что для российского общества он стал именно обыденностью. Если в Израиле не должно существовать евреев, то в России происходит геноцид другого народа, по сути, и народ это не видит, то есть он является, соответственно, фашистом. Для меня самое смешное, что кроме людей принадлежности к еврейской национальности, из моих знакомых никто это не чувствует. Вот в этом самая страшная разница, это просто кардинальная разница.
Феликс.
Я не очень понял эту реплику. О ком все-таки идет речь?
Что чеченцев уничтожают как народ, и, соответственно, евреи становятся немцами, как немцы были по отношению к евреям в 1933 году в Германии. То есть я так себя ощущаю.
Ленор Гаралик.
Недавно беседу с юной девушкой, которая объясняла мне, что она не знает, как заполнить паузы на семейных торжествах. Сказала ей, что есть идеальная светская тема – это домашнее животное. В Израиле есть вторая такая история – это террор. В этом заключается ужас ситуации. Этого мы, к счастью, в России не видим. У меня после Беслана к России вообще возникло вдвойне сложное отношение. Вспомнить, что эта страна стерпела эти три дня – и оставила при себе тех же людей, тоже правительство, с теми же пустыми обещаниями, мне довольно тяжело. Поэтому ни о какой обыденности здесь речь идти не может. Здесь может идти речь только о том, о чем говорил Львовский, о чудовищной пассивности.
Спасибо, Ленор. Леонид Костюков.
В Москве до сих пор есть улица имени Халтурина. Кто такой Халтурин? Халтурин – это не просто террорист. Это террорист-неудачник, который вместо того, чтобы взорвать царя, взорвал там кухарок, солдат и так далее. Поддерживается в народной памяти просто его поступок, что он носил куда-то бомбу и ее рванул. На этой улице в Москве живут взрослые дети. Дети спрашивают пап, мам, что это за улица, чего она имени. Это улица имени Халтурина. А кто такой Халтурин? Это террорист. Он рванул бомбу. Значит, это хорошо? Значит, это, видимо, хорошо.
Феликсу Якубсону я слово отдаю.
Ну, я с какой-то тревогой ждал, когда вот начнутся критические слова в адрес России. Проблема очень болезненная. Не проблема отношений России и Израиля, а проблема отношений русских и евреев. Надо быть очень аккуратными, очень осторожными в любом высказывании своего мнения по этому вопросу. Русские евреи очень близки по многим вещам, по общим мифам, да, там, под небом золотым есть год и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время 20 век, он очень сильно осложнил какие-то вот эти отношения. И мне кажется, что евреи, которые вроде бы старше, потому что они уже 30 веков выходят из Египта, а русские россияне гораздо меньше, они должны понимать, что у детей есть какая-то своя правда, которая им отцам неведана. И надо очень внимательно к ней прислушиваться. А насчет террориста Халтурина, в еврейской истории тоже есть люди, которых можно назвать террористами, которые потом стали премьер-министрами.
Но имеете ли вы в виду, что евреи вообще должны относиться к русским как к маленьким и немного слабоумным?
Я сказал наоборот. Знаете, ведь раввин, человеку, который вступает на путь, принимает какое-то решение вступить на путь возвращения, целует руку. Потому что у этого человека в этот момент наиболее сильное переживание личное. Думаю, что русские, которые вступают на этот путь освобождения и свободы, а я верю в это, они находятся в гораздо более сильном напряженном состоянии и в гораздо более сильном переживании. И они еще наделали не так много ошибок и грехов.
Ну, я тут, как, видимо, единственный человек, который отвечает за весь русский народ. Я скажу, что русские наделали столько русской вины, вообще и русской крови, такое количество на моей там исторической совести, на совести моих бабушек, дедушек, которые боролись за коммунизм, что мы, пожалуй, тут поспорим за первородство.
А уж шведы-то шведы.
Это ваше право.
Спасибо, Феликс. Роману Спектору я бы хотела дать слово.
Я, конечно, хочу решительно выступить против всякого осторожного отношения к теме, тем более, что сейчас под знаменами Путина как бы мы обратно не рванули в Египет. И вот маленькое наблюдение. Лет 10, скажем, 12 тому назад из тех мифов, которые были у нас здесь, еще не бывавших в Израиле, главным героем, таким протагонистом израильского общества является солдат. И легко можно было убедиться в этом. Стоило одному солдату который возвращается домой к маме с военной службы, поднять руку, как выстраивалась очередь автомобилей, которые распахивали свои дверцы и предлагали: «Давай отвезем». Прошло 10 лет. Сегодня можно видеть огромную очередь солдат с автоматами и без, в разной форме, которые стоят на специальных трэмподромах в надежде найти попутчика, который отвезет их в поселение или в какой-то отдаленный городок. Все поменялось. Но стереотипы, которые связаны с угрозой, для любого общества автоматически порождают ту же самую реакцию. И вот антикавказские или античеченские настроения, которые охватили достаточно большие сегменты российского общества, вполне перекликаются с теми антиарабскими, которые мы можем слышать за любым столом или в любом автобусе, находясь в Израиле. Это естественно, и это общеродовые моменты, которые мне, как бы, казалось, было бы и неинтересно здесь сопоставлять и мерить по какой-то шкале, которую никто никогда не верифицирует. Проще и достойнее, мне кажется, говорить о том, что за те же самые годы, когда из какого-то Советского Союза в тот еще неизвестный Израиль прибыло более 1 000 000 человек, как это изменило израильскую жизнь и как достаточно большое присутствие израильтян изменило жизнь общественную здесь, в России. Нас когда-то награждали такими именами, как безродные космополиты. Космополитизм действительно состоялся. Мечта еврея, так сказать, быть человеком мира, сегодня разрешена целым рядом законодательств. Миш Генделев сказал, что вот в области политики много неправды, а в Израиле проходят очень тонкие, интересные и мало кому известные культурные процессы. Уверяю вас, стоит только чуть-чуть потрудиться для того, чтобы найти те источники информации, которые расскажут нам об этой пульсирующей культурной израильской жизни.
Ленор Гарелик, я бы хотела отдать слово.
Я хотела сказать по поводу осторожности. Я понимаю логику, которая говорит об осторожности и о снижении уровня вреда. Я не понимаю и не пытаюсь сказать, что я знаю, как надо. Я не понимаю, где должна пролегать граница. Сейчас мое раздражение вызывает у меня просто желание как-то об осторожности забыть. Это была реплика в чистом виде.
Спасибо, Ленор Гаралик, Феликс Якубсон.
Да, хорошо, когда действительно идет конкретная информация о том, что происходит в Израиле. Без оценочности. Очень большое количество проблем в России связано с неинформированностью. И с неинформированностью, конечно, по лени в основном.
Слово Михаилу Генделеву.
Если мы будем говорить о мифе, скажем, «Израиль-миф» через дефис, а представьте себе, допустим, что тема ставилась бы по-другому, например, «Россия-миф», да? Что это значит? Россия – бандитская страна. Или, наоборот, Россия – возрождающаяся страна. Или, допустим, Россия, переживающая период неоимпериализма. Или, скажем, Россия – страна, которая будет лидером интеллектуального мира следующего поколения. Все не соответствует действительности. С Израилем почему-то, вероятно, поскольку государство все-таки небольшое, как-то проще. Страна-солдат. Ну, страна, конечно, солдат. Страна-солдат через дефис. Страна свободы или страна демократическая, очень условненько. Поверьте, 27 лет живу, демократия в Израиле – это большая проблема. А это ведь современный Израиль, да? Страна русская, например, по некоторой культурной, так сказать, ориентации, очень проблематично. Что касается нескольких мифов, которые действительно не соответствуют действительности. И Россия, и Израиль живут в постсуществовании. Россия живет в постидеологическом существовании, в постсуществовании советском. Израиль живет в существовании, тоже описываемое в такой терминологии. Это постсионистское существование. Это существование после кризиса тотальной или тоталитарной, это как назовите, идеологии. Единственное, что мне все-таки хочется добежать и договорить по поводу очень важного вопроса. Вопрос, связанного с безопасностью, и вопрос, связанный с терроризмом. Я полагаю, что, в общем-то, выбирать между свободой, причем личной тоже, и правом на убийство приходилось всегда всем. Вот проблемы, извините, вот такого типа, например, наведение порядка на Ближнем Востоке, наведение порядка в России, наведение порядка на Кавказе, это проблемы, которые требуют гораздо более существенного рассмотрения и объяснения. Никакие на сегодняшний день ни религиозные, ни нравственные категории этой проблемой не занимаются. Благодарю за внимание.
Спасибо Михаилу Самуиловичу Генделеву. Роман Спектр, пожалуйста.
Мнить что можно сопоставлять миф и реальность, это также неосмысленно, как пытаться сопоставлять форму и цвет. Это разные вещи. Можно жить в мифе, и есть такие группы граждан, которые предпочитают жить в мифе, нисколько не касаясь реальности. Есть другая категория людей, которые предпочитают жить в реальности, нисколько не касаясь и не задевая тех или иных мифов. И один из тех мифов, которые подпитываются антисемитами, это то, что евреи и Израиль являются агрессивным субъектом, они все сплочены и богаты, распоряжаются всем, чем ни на есть на всем этом шаре. Я просто рекомендую не лениться и все-таки почитывать хоть что-нибудь. Понять, насколько неоднородное израильское общество, насколько ему свойственны все те же болезни, что и любому другому. Не забудем, что Израиль очень молодое государство. И риски внутренней распри Израиля не менее существенны, чем риски внешние.
Спасибо Роману Спектору. Леонид Костюков.
Я для себя что-то новое сегодня услышал об Израиле из уст, если можно так сказать, Михаила Генделева. До сих пор всякое высказывание человека, который жил в Израиле, который видел Израиль, который мне лично рассказал про Израиль, оно сводилось к тому, что это особая страна. На мой взгляд, чем более особая страна, тем более она опасна во всех отношениях. На мой взгляд, вот эта национальная особость, инаковость, свой путь – это и есть вот некая опасность.
Феликс Якубсон.
Но я хочу в дополнение сказать то, что не успел сказать. Это об Израиле. Об Израиле как о государстве. Я очень люблю эту страну. Это страна, где действительно идет какой-то колоссальный мировой эксперимент. При всех болячках, при всех проблемах. Это модель будущего мира для меня. Все проблемы, которые есть в мире, все страсти, которые есть, и огромное количество разного народа, этнически там и так далее. Но я очень надеюсь, что небеса будут благосклонны к этой стране.
Спасибо Феликсу Якубсону, Ленор Гарелик.
Я пыталась представить себе идеальную ситуацию. Чего бы я хотела с точки зрения восприятия Израиля в России? Хочу ли я, чтобы мифы, существующие в России об Израиле, были опровергнуты? Нет, не хочу, потому что никогда не произойдет. Опровергнем одни, на этой почве воздвигнут. Хочу ли я, чтобы Россия и Израиль стали лучшими друзьями на земле? Нет, пока гром не грянет, мужик этого не допустит. Хочу ли я, чтобы Россия перестала продавать оружие Сирии? Да.
Русские и евреи. Мифы об Израиле в России. Архивная передача 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Некрасов и Михаил Булгаков. Не только радио «Свобода» и в окопах Сталинграда. Дом Михаила Булгакова в Киеве – открытие писателя Виктора Некрасова, иммигранта, диссидента и сталинского лауреата, многолетнего сотрудника радио «Свобода». Наш рассказ не претендует на историческую полноту, мы просто окажемся на выставке в доме музея Булгакова к 110-летнему юбилею Виктора Некрасова. Использованы архивы радио «Свобода» и сайта Виктора Некрасова.
Путешествие по улице детства. Репортер «Кругозора», писатель Виктор Некрасов.
Улица эта называется Андреевский спуск. Вот мы вошли во дворик, дома, который у нас так вот назывался замком. Арки, арк-бутаны, какие-то лестницы, переходы. Вот по этим лестницам мы гоняли сыщиков и разбойников. Здесь первый раз в жизни мне, назовем это так, расквасили нос. Ну а сейчас мы пойдем по этой лесенке и попадем на одну горку, с которой мы увидим много очень интересных вещей. Вот мы вышли, посмотрите вокруг себя. Днепр, баржи, мост, новая наша станция. А левее, за трубами электростанции, вот холмик такой виден, и там было, значит, капе Ватутина. Сейчас там большой памятник стоит. Ну, а тогда были окопы, блиндажи и больше ничего. Вот оттуда как раз и началось движение на Киев. Киев освободили 6 ноября 43 года. В это время я находился в госпитале после Сталинграда. Но в Киеве я появился приблизительно через месяц и увидал Киев в том виде, в каком он был оставлен немцами. Крещатик, сплошной битый кирпич. Увидал свой собственный дом шестиэтажный на улице Горького, сожженный дотла. А теперь я попросил бы вас всех подойти к этой вот кромке холма, раздвинем кусты и посмотрим вниз. Вот видите, домик, дворик, вон там внизу у него красная крыша, и женщина идет с авоськой, спускается вниз по какой-то лесенке, а наверху веранда, увитая зеленью и виноградом. Это тот самый домик номер 13. Знаменит он тем, что в нем когда-то жил один из крупнейших русских писателей Михаил Афанасьевич Булгаков. А вместе с ним, или параллельно с ним, или для нас, или для него, в этом доме жили Турбины. Вот на втором этаже, вот там именно, где виноград, там жили Турбины. Ну, а теперь спустимся вниз и посмотрим на этот домик. Ну, так, просто фас.
Вот отрывок из очерка Виктора Некрасова, опубликованного в журнале «Новый мир» в 1967 году.
Андреевский спуск, номер 13. Оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева. В свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности. И точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, из этой самой горки, вернее, горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой. Я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами. Виктор Некрасов из очерка «Дом Турбиных», 1967 год, журнал «Новый мир».
Мы, не претендуя на историческую полноту, отправляемся в дом Михаила Булгакова, где проходила архивная выставка памяти Виктора Некрасова. Рассказывает сотрудница музея Татьяна Рогозовская.
Для него, для Некрасова, началось с чего? С дней Турбиных, которые Некрасов видел. Потом у него появился роман. И потом он говорил, я белогвардеец, уже мастера издали, я не мастер Маргаричек. И после появления дома Турбиных он получил мульон писем. Среди них очень были интересные, в том числе от Надежды Афанасьевны Булгаковой, сестры и биографа старшего брата. Дом стал легендой, потом, значит, выставка Некрасовская уже, когда дом был музеем.
Давайте вот про несколько экспонатов здесь поговорим. Да. Вот, например, очень красивая фотокарточка улицы
Крещатика.
Очень красивая фотография пассажа. Такая...
Это вход, такая настроенческая. И мы уже вот как бы вошли в квартиру номер 10, в пассаж. У Некрасова было три полки окопов. То есть, когда он получил премию, потом издавались его книги, со скрипом все издавались. Ну и вы знаете, наверное, историю туриста с тросточкой. В газете «Известия» был анонимно напечатан фельетон Милора Стуро. Он не подписал. Он недавно умер, 93 года. Некрасов пририсовывал на последней книжке, которая вышла в 71 году, к его 60-летию, «В жизни и в письмах», для своих друзей вместо автографа тросточку, турист с тросточкой.
Рассказ о выставке памяти Виктора Некрасова продолжает хранительница дома Булгакова Татьяна Рогозовская.
Ну, книги вот о Киеве, в родном городе, у нас есть даже на иврите. И вот мы сидим в парижской квартире, и там, ну, весь Киев, он вещист, он все собирал из всех путешествий. Я разлюбил Киев, потому что Киев разлюбил меня. Ну, понятно, что ничего он его не разлюбил. Но он уже чувствовал себя парижанином.
Вот эти старинные фотографии, это, видимо, его семья.
Да. Вот это там любимая бабушка по Мотовиловской линии с Ахматовой. В родстве были, но он не знал. Он был на похоронах Ахматовой в 1966 году. И вот там Бабий Яр. Да? Бабий Яр уже с памятником вот этим, который он отрицал. А Володя с Адой участвовали в конкурсе 66-го года. И Некрасов сначала говорил, ну надо же, памятник какой-то, был камень. И Некрасов сказал, вообще никакого памятника. И те, кто победит на этом конкурсе, они не получат никакой премии. Ну и Селибер никто не получил. И потом вот этот вот памятник советским гражданам. В 59 году Некрасов напечатал статью в литературной газете 10 октября и получил письмо. «Уважаемый Виктор Платонович, прочитали мы вашу статью в Литгазете за 10 октября, поинтересовались, кто ее написал. Автор произведения «В окопах Сталинграда», вероятно, сам участник этой эпопеи. Мы, кто обсудили между собой эту статью, сами участники В.О. войны, коммунисты, украинцы, русские, инженеры, общественники. Не антисемиты, но киевских евреев не боготворим. Знаем, как они в период войны эвакуировались в Ташкент и в иные близкие к фронту области, знаем, с какой охотой они шли в армию, знаем, что воспитали их в этом духе те, кто не успел удрапать своевременно из Киева до прихода немцев и воплотились потом в Бабьем Яру. И странным нам показался ваш плач с мягким знаком в кавычках над останками этой падали. Вы приводили цифры через их расстрелянных в разных местах города действительных советских граждан, украинцев и русских, подчеркнуто, отцов, матерей, детей и внуков, тех, кто воевал в это время на фронте, и цифры эти больше, чем в Бабьем Яру, например, в Дарнице, 65 тысяч, ведь больше 52. И вы не предложили поставить памятник этим героям в Дарнице, в новом районе города, где памятник был бы и памятью о хороших советских людях, и вместе с тем создавал бы архитектурный ансамбль одной из площадей нового района города. Вам потребовался памятник на месте массового расстрела исключительно евреев. Среди наших товарищей говорят уж, сам-то вы не из тех ли, но нет, проверили. Говорят русские. Так кого же вы защищаете? Среди нас говорят, что вас эти люди подкупили за хорошую взятку написать такую статью. Неужели правда? Группа товарищей. На конверте обратный адрес. Киев, завод «Большевик», группа «Читатель».
Как Некрасов реагировал на это письмо?
Ну, как он реагировал? Он же оказался сионистом, украинским националистом и еще вдобавок русским шовинистом.
Вот это письмо, которое, конечно, без ужаса нельзя слушать и без каких-то...
Я нашла буквально накануне открытия выставки. И я вдруг вижу два листочка. Вот один И второй – это новогодняя песня 68-го года Зиновия Попернова. Ну, вот это как бы немножко ответ. Ответ вот на это. На это невозможно отвечать. То есть с 59-го года.
Давайте напомним, что послужило причиной вот этого чудовищного памфлета. Давайте напомним позицию Некрасова по Бабьему Яру.
Он фотографировал, у него был целый альбом, арестованный КГБ и невозвращенный. У него были эти фотографии разрушенного еврейского кладбища. И он об этом тоже говорил. Ну и вот за это он и получал. Одна только, вот одна фотография, но на сайте Некрасовском там много.
Мы на выставке памяти Виктора Некрасова в музее Булгакова, Киев. Продолжает Татьяна Рказовская.
Давайте, может быть, еще про несколько вот экспонатов здесь. Вот, ну, графические его портреты. Вы про вот этот цветной уже рассказали.
Это Зиновий Толкачев, который рисовал Освенцим. Рисунки эти знаменитые обошли на выставках через весь мир. И Некрасов делал такие марки, и прямо марки штемпелевались. Вот если вы не заметили, там Чехов, видимо, Дельяне, и там Гена Шпаликов, ну, все его друзья, потому что друзья – это главное.
Как он нарисовал? У него было какое-то образование?
Да, но он же и фотограф был, и художник, и актер, и архитектор. Это вот все его ипостаси. Но самое главное, что он был друг, и так такого обаяния вообще ни в ком не было. Ему все прощали.
Виктор Некрасов и Михаил Булгаков. Путешествие по выставке памяти Виктора Некрасова в музее Булгакова.
Вы видите, что происходит? Это для северян вещь совершенно непонятная. Это трясут каштаны. Мальчишки бегают, собирают их. Внутри очень красивые такие коричневые. Сейчас мы будем их подбирать. Коричневые такие кружочки, которые мы в детстве, а сейчас вот эти мальчишки собирают и набивают всю свою квартиру. Вот мы и подошли, наконец, к дому номер 13. А вот этот самый балкон, где сейчас стоит телевизионная буква «Т», это был балкон там, в этой самой комнате, был его кабинет. Он был врачом сам, Булгаков. По-видимому, это был кабинет в то же время и Алексея Турбина. Если считать самого Михаила Афанасьевича Булгакова Алексеем Турбиным, то Николка Турбин – это, по-видимому, младший брат Михаила Афанасьевича, Николай Афанасьевич. Он оказался в эмиграции, попал в Париж. И во время оккупации Франции немцами попал в лагерь. Он был микробиолог, он лечил, он спасал, скрывая, придумывая болезни, помогал всем в лагере. Вот мы с вами прошлись по Андреевскому спуску. Эта улица для меня уже человека довольно пожилого, сталась такой же родной и близкой, какой она была тогда, когда мне было 10-12 лет. Дальше Подол, дальше Днепр. Все, кто попадет когда-нибудь в Киев, осмотревши все его достопримечательности, мне очень хотелось бы, чтобы вы посетили этот уголок старого Киева, потому что это связано с именем Михаила Афанасьевича Булгакова.
До статьи Некрасова «В новом мире», до его документального расследования, никто не знал, где именно жила в Киеве семья Булгаков и как они жили. До публикации «Белой гвардии» и «Мастера Маргариты» об этом просто не задумывались. Самое любопытное, что весь современный нарратив, русский и украинский, о киевском периоде Булгакова основан на этой статье, и она есть на сайте Виктора Некрасова.
Вот в этой самой комнате, где мы сейчас сидим, с тремя окнами на улицу, с таким же точно видом на противоположную горку, которая с тех пор ничуть не изменилась, исчезли только акации, темнившие гостиную, в этой самой тогда гостиной жил себе и расхаживал быстрым шагом высокий голубоглазый человек, откидывавший назад волосы, ироничный и язвительный, уехавший потом в Москву и никогда больше сюда не возвращавшийся. В этой самой гостиной, тогда розоватой, с кремовыми занавесками, много-много лет назад, в студенную декабрьскую ночь, три офицера, один юнкер и нелепый брошенный женой молодой человек из Житомира, играли в винт. А в соседней комнате бредил тифозный. А внизу, на первом этаже, в это самое время петлюровцы чистили домовладельца. И потом он, бедняжка, прибежал сюда и упал в обморок, и его окатывали холодной водой. В этой самой комнате, в этой квартире пахло когда-то на Рождество хвоей. Потрескивали парафиновые свечи, на белой крахмальной скатерти в вазе в виде колонны стояли гортензии и мрачные знойные розы. Часы с бронзовыми пастушками каждые 3 часа играли гавот, и в столовые откликались им черные стенные. И на рояле лежали раскрытые ноты Фауста, и пили здесь вино и водку, и пели эпиталаму богу Гименею и кое-что другое. Виктор Некрасов из очерка «Дом Турбиных», 1967 год, журнал «Новый мир».
Да, мы сейчас именно в этом самом месте. Экскурсию по выставке в музее Булгакова в Киеве продолжит Олег Войтович, волонтер и организатор выставки. Речь пойдет об историческом и политическом контексте жизни Виктора Некрасова.
Что мы здесь видим?
Здесь есть дело 1972 года. Это папка из дела Семена Глузмана, потому что тогда, когда было открыто дело по Семену Глузману, и у него был произведен обыск, были найдены некрасовские эссе, 2 эссе «Король в Нью-Йорке» и «Ограбление века». Они имели антисоветский подтекст, абсолютно антисоветский. Семен Глузман боялся, что если узнают, что они авторство Некрасова, то он будет иметь большие неприятности, ну, вплоть до того, что за это можно было получить срок. И взял авторство этих 2 вещей на себя. Вот что, наверное, добавило еще ему несколько лет тюрьмы. Но а Некрасов проходил как свидетель. Но вот в этой желтой папке, эта желтая папка свидетельская, имела 733 страницы. Она есть в электронном виде. Все дело было передано в архивы литературы и искусства Украины. И там разошлось по разным фондам. Вот. То есть собрать его воедино сейчас невозможно. Но я искал дело 1974 года. А дело 1974 года нигде не было. И СБУ мне написала, что в 1992 году оно было передано из одного отдела в другой. А в том отделе оно было просто уничтожено. Почему? Почему дело 1972 года не было уничтожено, а 1974 уничтожили? Потому что тогда, в 1974 году, одному из следователей, которые присутствовали при обыске у Некрасова и составляли документы, протоколы и так далее, был один старший лейтенант. Звали его Евгений Марчук. С 1991 по 1994 год этот человек был председателем СБУ Украины. То есть репутацию надо было чистить. Вот, и здесь есть интересное тоже, находится сейчас в архиве литературы и искусства. Это личное дело в Союзе писателей, когда был членом Союза писателя Виктор Платонович Некрасов. Его приняли туда в 1946 году и исключили в 1975. И самое удивительное, тут этой странички нет, но основанием для того, чтобы его включить в состав Союза писателей послужила только всего одна повесть «В окопах Сталинграда». Если посмотреть дела других членов Союза писателей, то там обязательно должно было быть 3 рекомендации, минимум 10-15 произведений и так далее. Некрасову достаточно было только одного. Ну и самый такой едкий документ – это протокол заседания об исключении Некрасова из Союза писателей. Указывается основание для его исключения. «Це типовий виродженець, який дійшов до розповсюдження антирадянських заяв. Відверто підтримую Солженіцина, якому радянські порядки не до вподоби». Ну і так далі. Підписав Збанацький, кстати.
Перший секретар Київської організації Союзу писателів України.
Ну і тут ще цікава робота, це Мішель де Сервілля. Мішель де Сервілль – французький художник, графік, книжний. Вот, у него было почему-то в Киеве 2 выставки. И в 1971 году, когда он приехал второй раз с выставкой, Григорий Кокипнис познакомил Некрасова с ним. Ну, Некрасов немножко владел французским языком, и они, конечно же, сдружились. Вот он его рисовал, вот остался этот рисунок, его работы. Это стенд, посвящен
конечно же, его произведению «Повести в окопах Сталинграда». Вот есть знаменитый журнал «Знамя» за 1946 год, 10-й номер, он вышел в 2009-й, 10-м номере. В 1947 году он получил уже сталинскую премию. Здесь есть его сценарий, написанный Виктором Платоновичем Некрасовым. Вот режиссер Александр Иванов в 1956 году снял фильм с рабочим названием «В окопах Сталинграда», потом его переименовали в «Солдаты». В 1960 году с легкой руки маршала Советского Союза Жукова этот фильм сняли с проката, потому что это была лейтенантская проза. То есть потому что говорилось о том, что не генералы и маршал выиграли войну, а обычные солдаты и младшие офицеры. Некрасов в этом фильме сыграл эпизодическую роль пленного итальянского солдата. Ну и вот можно увидеть, каким он был художником. Вот замечательная шарж на его друга Михаила Болотова, врача-рентгенолога. Есть потрясающий рисунок с его балкона на Крещатике 15. Вот во внутренний двор. Тоже приехала из Франции эта работа. Здесь эти марочки. Он любил копировать. Любой художник для профессионализма должен копировать. Это все в фотографиях копии, потому что оригиналов нет. Ну и очень интересный экспонат – это вот этот кусок гранита. И копия с его оригинала работает под названием «Мраморная крошка». История быль. Его друг Валентин Селибер показал ему чек, в котором было написано, что такому-то, такому-то продать такое-то, такое-то количество килограмм мраморной крошки. Подпись директор универмага Украины. Ну, Некрасов оторопел. Что это? И он ему рассказал «быль». Значит, как он искал материал для работы, вот, его нигде не было, обратился на Байковое кладбище, там назвали огромную цену, денег у него таких не было, и он от кого-то из журналистов услышал, что во дворе универмага Украина лежит целая статуя какая-то, которая никому не нужна, просто валяется уже несколько лет, и посоветовали обратиться к директору. Он пришел во двор универмага Украина и увидел, что лежит статуя никого иного, как вождя всех народов, Иосифа Виссарионовича Сталина, которая ни много ни мало стояла в здании Верховного Совета до хрущевской оттепели. Он обратился к директору. Как? Это можно купить? Она говорит, можно, только я вам не могу продать. Почему? Да потому что, извините, меня из партии исключат, если будет написано в чеке, что я продала Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, соответственно, он начал думать, как быть. Хотелось купить, было недорого, всего 10 рублей. Ты придумал, говорит, а если вы мне продадите мраморную крошку? Она согласилась, продала ему мраморную крошку. Когда он забирал эту статую, он отсек голову, погоны, чтобы никто не узнал, что это был Сталин. Вот этот кусочек и остался. Но когда он рассказал Некрасову эту историю, Некрасов сделал замечательный очерк. Там и элементы истории памятников, там легкая ирония на советский строй. Ну а потом Валентин Селибер подарил этот кусочек, вот остаток от этого памятника. Ну а здесь есть тоже разные некрасовские образы. Вот знаменитая работа Крюгер-Праховой, которая осталась после отъезда Некрасова во Францию, висеть у него в квартире. И до 1977 года она там висела, пока жил Сева Ведин, его друг. А после смерти Севы Ведина туда заехала какая-то академическая семья. Буквально через пару недель она выбросила все имущество просто во двор. И там появилась вот эта растерзанная картина, которую соседи забрали, передали потом художникам. Художники ее отреставрировали, она находится где-то в частной коллекции. Есть замечательная фотография Некрасова в мундире генерал-лейтенанта. Вот здесь история другая, что когда он приехал в конце 60-х годов с своим друзьям в Москву, то те предложили ему поехать вместе с ними в гости к Жукову. Некрасов сказал, ну как же, он же меня не воспримет, я же никто. Я же должен быть как минимум генералом. Попросил у своих друзей мундир, надел его. Но они его с собой дальше не взяли. То есть на фотографии остался. Как раз в мундире генерал-лейтенанта.
А чемодан?
Такая инсталляция. Это, кстати, инсталляция моей супруги Александры. Некрасов был заядлым путешественником. То есть он в конце жизни объездил около 40 стран. Первые его путешествия это были Италия, Франция, потом Америка. И он объездил весь Советский Союз практически, то есть где он только не бывал. Обязательно с любой страны или с любого города он пытался написать весточку своим друзьям. Вот, то есть приходили открытки или письма. Поэтому вот родилась такая инсталляция, то есть некрасовский чемодан, да, и с открытками, с письмами, фотографиями. Ну и вот там вот в углу висит маленькая фотография. Это уже Виктор Платонович во Франции, возле газетного киоска. Он любил очень прессу. Вот. И когда в 79 году в Францию приехал его друг Валентин Селибер, он задал Некрасову вопрос. Виктор Платонович, а у вас нет ностальгии по родине? Что Некрасов сказал? Когда у меня наступает ностальгия, я спускаюсь в газетный киоск, покупаю газету «Правда», читаю ее 30 минут, и вся ностальгия проходит.
Виктор Некрасов и Михаил Булгаков. Путешествие по выставке памяти Некрасова музея Булгакова.
С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.